Свобода. В эфире 586 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Главное – выиграть турнир Олимпиады в Пекине.
Такова единственная задача Зорана Гаича.
Шахматы возвращают воспоминания о прошлом.
Нина Петрова и Владимир Баранов.
Как научить правильно плавать?
На больных детей в России тратят во 100 крат меньше,
нежели на возможность получить Олимпиаду в Сочи.
Выкладки Роберта Воскирячана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Наталья Федотова.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда.
Формула-1. 14-й этап чемпионата мира Гран-при Турции выиграл пилот Феррари Филиппе Масса. Эта победа стала первой в карьере бразильского гонщика. Вторым финишировал действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на Рено, третьим – второй представитель Феррари Михаэль Шумахер.
В очковую зону также попали Дженсен Баттон на Хонде – четвертое место, Педро де ла Росса на Макларене – пятое, Джанкарло Физикелло на Рено – шестое, Ральф Шумахер на Тойоте – седьмое и Рубенс Барикелло на Хонде – восьмое.
В общем зачете Алонсо набрал 108 очков, и его преимущество над Михаэлем Шумахером выросло до 12. Масса идет третьим – 62 очка.
В Кубке конструкторов Рено по-прежнему впереди – 160 очков, всего на 2 меньше у Феррари. Третью строчку занимает Макларен – 89 очков.
Волейбол. Финал мужской мировой лиги вышли сборные Бразилии и Франции. Французы в полуфинале выиграли у болгар 3-0, а россияне уступили бразильцам 1-3. В матче за третье место сборная России обыграла команду Болгарии 3-0.
Футбол. После 17-го тура в российской премьер-лиге по-прежнему лидирует ЦСКА, набравший 37 очков. В гостевом матче с ярославским «Шинником» армейцы с трудом вырвали победу на последней минуте встречи благодаря голу Олича. С таким же счетом 1-0 московский «Спартак» на своем поле обыграл одноклубников из Нальчика. Решающий мяч был забит Бояринцевым на 5-й минуте добавленного времени. У «Спартака» 34 очка и всего на одно меньше имеет «Локомотив», который взял верх над лучом «Энергии» 3-0.
В остальных встречах Москва разгромила Ростов 4-0, Торпеда уступила Сатурну 0-3, а Динамо одержала вторую победу подряд, на сей раз над Томью 2-1. Тур завершится в понедельник матчами Рубин Крылья Советов и Зенит Амкар.
В Англии единственным клубом, выигравшим все три стартовых матча, является Манчестер Юнайтед, в третьем туре в гостях одолевший Уотфорд 2-1.
А в Германии ни одной из команд не удалось избежать потерь. Имевшие по две победы после двух туров, Бавария и Нюрнберг сыграли друг с другом в ничью 0-0 в Мюнхене, а Вердер проиграл в гостях Шальке 0-2.
Во Франции продолжает уверенно отстаивать свой титул чемпион пяти последних лет Лион. Проигрывая после первого тайма в гостях Ницце, он затем добился крупной победы 4-1 и набрал после четырех туров 10 очков.
В Италии сезон открылся матчем за Суперкубок, в котором встретились римская Рома и миланский Интер, выигравший в прошлом сезоне Кубок страны, а позже объявленный чемпионом после дисквалификации Ювентуса. К 34-й минуте Рома вела 3-0, однако Интер сумел сравнять счет, а в дополнительное время забить победный гол 4-3.
В воскресенье в Москве завершился турнир волейбольной мировой лиги. Результаты вы уже знаете. О том же, как идет работа сборной России, расскажут главный тренер команды Зоран Гаич и наш корреспондент Елена Приходько.
Зоран Гаич не устает повторять. И участие в мировой лиге, и предстоящие матчи чемпионата мира для сборной России – лишь этап подготовки к Олимпийским играм в Пекине 2008 года, где команду сможет удовлетворить только один результат – олимпийское золото. Полтора года назад Всероссийская федерация волейбола пошла на крайние меры, пригласив возглавить национальную команду сербского специалиста. Сегодня функционеры могут довольно потирать руки. Во-первых, есть результаты. Серебро чемпионата Европы уже было, путевка на мировое первенство в кармане. Победа и поражение сборной России происходят на фоне традиционного для четырехлетнего цикла между Олимпийскими играми омоложения состава. Принцип серба – кто лучше готов на данный момент, тот и играет. Конкуренция, по философии Гаича, – суть спорта. В противном случае это уже не спорт, а физическое воспитание. На каждый турнир Зоран настраивает свою команду, как на последний бой, и требует от игроков доверять друг другу, независимо от возраста и регалий.
У меня такая философия. Значит, мы находимся на 48 часов до начала войны. Это, что у нас есть, это самое сильное, я этому доверяю. Лучше, когда этого нет, и так верю. Анализ, конечно, стоит, может быть, всегда и лучше, и хуже. Это наш, и он самый сильный. Я ему верю, и должны все остальные игроки верить. Улучшение состава всегда можно, я верю, через работу. Потому что мы не взяли на сегодняшний день, что самое хорошее в России. Мы взяли с учетом 2008 года. Значит, это команда, которая и хорошая, самая хорошая, и со учетом 2008 года. Значит, нам надо подготовить, прежде всего, связующего. Четыре последних Олимпийские игры играли два буревестника. Вадим Хамуцкий, 69-й год, и Костя Ушаков, 70-й год. И пришлось один день, когда это надо зарплатить. А чем это отличается? Что надо взять кого-то 20 лет, который вообще не имеет опыта. Когда набрать опыт, если это два играли четыре олимпийских цикла?
Одно из первых требований Зорана после приезда в Россию было создание уникальной статистической базы наподобие той, что существует в Италии. В результате уже на следующее утро после каждого тура розыгрыша Суперлиги у Гаича есть полная информация по всем матчам. При этом не только в виде сухих цифр, но и живого видео. Гаичу помогает большой интернациональный штаб с целой группой скаутов, возглавляемый итальянцем Серджио Бузатто. С таким подходом и отношением к делу фиаско кажется потерпеть просто невозможно. Ко всему прочему, регулярные семинары с тренерами российских клубов позволяют корректировать работу отдельных игроков с учетом необходимости национальной команды. Впереди у сборной России чемпионат мира, а в следующем году Москва примет первенство континента, которое станет последней серьезной проверкой перед Олимпиадой.
О работе и целях сборной России по волейболу в связи с окончанием турнира мировой лиги рассказали тренер Зоран Гаич и Елена Приходько.
В Швейцарии прошел шахматный турнир по блицу с участием известнейших гроссмейстеров. О соревновании, вызвавшем в основном ностальгические воспоминания, рассказывает Александр Хавронин.
Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse спонсирует отдельные команды и целые соревнования по различным видам спорта. По гольфу известный европейский турнир Omega European Masters, команду BMW Sauber F1 в Формуле 1, по конному спорту международные скачки White TEF, по футболу национальную сборную Швейцарии. А в связи со 150-летним юбилеем банка в Цюрихе был проведен выставочный шахматный блиц-турнир с участием экс-чемпионов мира Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, участника двух матчей на первенство мира Виктора Корчнова и сильнейшей шахматистки планеты Юдит Полгар. О соревновании побеседовал с пресс-секретарем турнира Матиасом Фридли. Почему по случаю юбилея вы решили организовать шахматный турнир? Начиная с 1982 года, наш банк является спонсором крупных шахматных соревнований. В юбилейный год мы решили бросить взгляд в прошлое. Почему для участия в турнире вы пригласили именно этих четырех шахматистов? Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Виктор Корчной и Юдит Полгар относятся к числу самых известных шахматистов планеты. И они, естественно, привлекли внимание швейцарской публики. Что бы вы могли сказать о ходе турнира? Четыре гроссмейстера играли друг против друга в два круга. На каждую партию шахматистов было по 5 минут с добавлением 2 секунд на ход. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов разделили первые 2 места. Юдит Полгар была третьей, а Виктор Корчной – четвертым. Общественность Цюриха проявила большой интерес к турниру. Сотни болельщиков пришли посмотреть на знаменитых шахматистов. Мы этому очень рады. По окончанию турнира 4 гроссмейстера дали сеанс одновременной игры. Каждый на 20 досках. Противниками Каспарова, Карпова, Корчнова и Полгар стали 80 местных шахматистов, которые были предварительно отобраны. В целом из 80 партий гроссмейстеры проиграли 4. Итоги показательного турнира в Цюрихе сенсационными не назовешь. То, что 75-летний Виктор Корчной занял последнее место и набрал всего полочка, неожиданностью не стало. Единственной ничьей Корчной добился в четвертом туре в поединке с Гарри Каспаровым, который до той поры был единоличным лидером турнира. После четвертого тура Каспарова по набранным очкам догнал Анатолий Карпов, победивший Юдит Полгар. Победитель турнира мог выявиться в заключительном шестом туре, когда Каспаров и Карпов играли между собой, однако партия завершилась в ничью. 12-й и 13-й чемпионы мира набрали по 4,5 очка. По дополнительным показателям победителем турнира был признан все-таки Гарри Каспаров. Не исключено, что показательный турнир в Цюрихе может стать последним соревнованием, в котором Гарри Каспаров и Анатолий Карпов противостояли друг другу за шахматной доской.
Послушав репортаж Александра Хавронина из Цюриха, вы, конечно, поняли, почему, предваряя его, мы употребили слово «ностальгия».
В чемпионате России по футболу, привлекший всеобщее внимание новичок, нальчикский «Спартак», провел в Москве два матча подряд против участников Лиги чемпионов. Обе игры прошли на искусственном поле Лужников и закончились одинаково. Москвичи забили победные голы на последних минутах. Наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал со спартаковцами из Нальчика после их встречи с чемпионом страны ЦСКА. Но думается, что то же самое могли его собеседники сказать и после встречи с московским «Спартаком».
Один из немногих легионеров в составе «Спартака», грузин Гагита Гогуа, считает, что синтетическая трава сыграла свою роль в поражении «Спартака».
Не повезло сегодня, я думаю, что нам не повезло. Просто поле не привыкли, команда второй раз только играет. Это тоже свою роль играет. Ну, он в сравнении, который в прошлом году был чуть-чуть еще мягкий, так что это и команда, я думаю, что чуть-чуть устала в конце.
Так считает молодой грузинский полузащитник «Спартака» из Нальчика Гагита Гогуа. Его более опытный товарищ по команде Эдуард Корчагин дает такое объяснение относительным успехам «Спартака» в турнире и неудаче в конкретном матче.
Коллектив хороший и, естественно, тренер квалифицированный. Под каждую игру у нас своя тактика, тренер на каждую игру у него своя тактика. Домашняя заготовка.
Четыре тактическое превосходство ЦСКА или это было индивидуальное мастерство?
Нет, просто может быть индивидуально где-то посильнее игроки.
А физические кондиции? Показалось, что Нальчик в конце матча уже играл не столь хорошо. К первую половину встречи.
Тоже не сказал бы так. Просто у нас тактика была, на контратаках мы играли второй тайм.
Это было мнение нападающего нальчикского «Спартака» Эдуарда Корчагина. Кстати, футболисты этой команды не только неплохо выполняют свою основную работу, но и, в отличие от многих более знаменитых коллег из премьер-лиги, не пренебрегают общением с прессой, дабы болельщики могли больше узнать о «Спартаке». Однако его капитан Анатолий Скворцов полагает, что, возможно, это играет и негативную роль. Вот его соображение о команде, игре, результатах и переменах, пришедших с первыми победами на высшем российском уровне.
Мы чуть не привыкли, конечно, к такому вниманию. У нас, в принципе, провинциальная команда. Может, это чуть-чуть спадет, нам будет полегче. Нету спада. Ну, результаты, конечно, все определяют. Но вот сами посмотрите. Лучи на 86-й, тут на 83-й решающий. Что-то нам не хватает. Может, психологически, может, не знаю, но физически нормально чувствуемся.
Вы сказали, что провинциальная команда. Это сознание или это как-то проявляется в игре, в тактике?
Да не то, что там в игре, в тактике. Просто провинциально в том смысле, что от нас никто не ждал этого. Просто-напросто. На нас свалилось столько всего с этим первым местом. Интервью, телевидение, вот это, я не знаю, как оно повлияло, хорошо или плохо, или на кого-то, может, вообще не повлияло. Ну, вот просто я сказал насчет внимания к нашей команде.
Вы все-таки большую часть времени играли сегодня очень достойно, но чего-то потом не хватило. Чего именно, как вот вам кажется? С трибуны показалось, что команда немножечко физически устала.
Я не думаю, просто, может, самосознание, то, что вот поближе к воротам держался, может, это сыграло плохую роль. Так-то, в принципе, на расстоянии их от ворот держали, в принципе, 80 минут. Там стандарт не доиграли и проиграли позицию Вагнеру, вот и все.
То, что команда первый круг закончила близко к первому месту, как это повлияло на задачи, которые стоят в сезоне?
Да какая задача? У нас задача одна. Выходить, народ радовать, наш Кабардино-Балкарию радовать. Зарабатывать деньги. У нас небольшие премиальные, и нам надо постоянно наверху держаться, хоть чтобы что-то заработать.
Ну, а игровское честолюбие?
И, конечно, каждый из нас переосмыслил свое место в футболе. Вот там, допустим, всю жизнь играли в первой лиге. Сейчас не на последних ролях выше, кто-то попал в 20 лет высшую лигу, кто-то в 29, кто-то в 30. Кому-то жалко, что раньше не попало. Кому-то наоборот, вот как Роме Канцедалову, наоборот. Вот шанс, я уверен, что через 3-4 года это капитан нашей сборной будет.
С капитаном нальчикского «Спартака» Анатолием Скворцовым и его партнерами Гагитой Гогуа и Эдуардом Корчагиным беседовал Игорь Швейцар. Ну а соперники его собеседников в двух последних матчах, московские армейцы и спартаковцы, на минувшей неделе вышли в групповой турнир Лиги чемпионов и узнали, с кем им теперь предстоит встретиться в Европе. У Украины, как известно, представительство в Еврокубках сейчас такое же, как и у России. Две команды в Лиге и две в Кубке УЕФА. Слово киевскому обозревателю Максиму Максимову.
Впервые в этом сезоне «Динамо» сыграло в ничью, но именно этот результат принес первый крупный успех Анатолию Демьяненко. Киевляне сумели достигнуть поставленной цели и после годичного перерыва вернулись в топ-группу сильнейших клубов Европы. Прошедшая на следующий день жеребьевка определила «Динамовцев» в группу «Е», куда кроме них вошли мадридский «Реал», «Лион» из Франции и «Стява» Бухарест. Первую игру подопечные Анатолия Демьяненко проводят 13 сентября дома со «Стява». Президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис так прокомментировал результаты жеребьевки. «В нашей группе собраны серьезные команды, но «Динамо» готовы играть с любым соперником. Наличие у наших футболистов мастерства и командного духа показал матч в Турции. Наша задача с годами не меняется. Выход в следующий раунд Лиги чемпионов». Конец цитаты. До первого матча со «Стява» у нас есть 3 недели, причем в это время по 2 матча сыграют национальная и молодежная сборная. Но нам к трудностям не привыкать. Есть задача, и мы будем ее выполнять, сказал Демьяненко. Перед донецким «Шахтером», который дома, имея значительное преимущество, провел ворота варшавской «Легии» всего лишь 1 гол, стояла аналогичная задача – выстоять и поймать поляков на контратаке. 2 победы вывели «Шахтер» в группу «Д», где их уже ожидали испанская «Валенсия», итальянская «Рома», «Олимпиакос» и «Спирея». 12 сентября «Шахтер» летит в Рим. Еще 2 украинские команды отличились в Еврокубках. Одесский «Черноморец» и запорожский «Металлург», успешно преодолев квалификационный раунд, вышли в основную сетку Кубка УЕФА. Одесситы, сыграв дома по нулям, во втором матче не смогли обыграть плотскую «Вислу», однако им хватило мяча, забитого на чужом поле. Ну а запорожский «Металлург» после нулевой ничьей в гостях уверенно со счетом 3-0 переиграл «Зимбру» из когда-то братского Кишинева. В первом раунде Кубка УЕФА «Черноморец» принимает КПЛ «Тель-Авив», а «Металлург» в гостях сыграет с «Панатинаикос» Афины. Матчи этой стадии турнира пройдут 14 и 28 сентября. Благодаря проходу «Динамо» и «Шахтера» в групповой турнир Лиги чемпионов, Украина одним махом перешагнула через Бельгию и Шотландию и вышла на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Пока в копилке Украины 14 очков, 6,5 принесло «Динамо», 3 победы и ничья в квалификации плюс 3 бонусных очка за выход в Лигу, 5 – «Шахтер», 2 победы и бонусы, 1,5 очка – «Запорожский Металлург» и 1 очко – «Черноморец». Так что вполне вероятно, что осенью 2008 года украинский чемпион может получить прямой пропуск в Лигу.
Как вы поняли из последних слов киевского обозревателя Максима Максимова, Украина в таблице коэффициентов УЕФА вплотную приблизилась к России, которая занимает сейчас 9-е место. Так что сравнение результатов команд из 2 соседних стран будут иметь в нынешнем сезоне особый подтекст.
Итоги 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции вы слышали в новостях. А сейчас мы с моим коллегой Алексеем Кузнецовым по традиции обсудим детали состоявшейся гонки. Алексей, вот перед Гран-при Турции букмекеры впервые на первое место стали ставить «Феррари» и Михаэля Шумахера. До этого половину сезона они отдавали преимущество «Рено», потом в течение месяца был паритет. Не сглазили они этим Михаэля Шумахера?
Ну, что касается команды «Феррари», то никто никого не сглазил. «Феррари» в полном составе присутствует на поле. Филиппе Масса завоевал свою первую победу в карьере, так что формально ничего страшного не случилось. Но, конечно же, эта победа, этот подиум, как говорится, со слезами на глазах, с горьким оттенком, я думаю, восприняли эту победу в команде. Конечно же, генеральной задачей является завоевание Михаэлем Шумахером 8-го титула чемпиона мира, и для этого он должен в каждой гонке финишировать впереди своего главного конкурента, действующего чемпиона мира Фернандо Алонсо. А здесь Алонсо все же опередил Шумахера. Вот другой вопрос. Вопрос в том, опередил или Шумахер сам отдал эту победу, а если быть более точным, то Феррари все-таки отдала 2-е место.
Получается, что фактически уже 2-ю гонку подряд на ее исход повлияли именно ошибки команды. Вспомните, что в Венгрии команда не поменяла вовремя покрышки Михаэлю Шумахеру, а в этот раз они что-то намудрили с пит-стопом.
Михаил Шумахер шел 2-м, Масса шел 1-м, и казалось, что Алонсо не сможет их обойти. Но вот к своему дублю, к двойному успеху на pole position, команда Феррари действительно придумала придумала новшество. А именно дубль пит-стоп, я бы так сказал. Сразу две машины, сразу два болида въехали на пит-стоп. Одна машина заняла место, и ей стали быстро менять колеса. Вторая стояла рядом, следом дожидалась. Механики стояли наготове уже со вторым комплектом резины. То есть это было явно не случайное действие, это было запланировано. Таким образом, замечу, кстати, что это все происходило под желтыми флагами, то есть когда гонка фактически не шла. И, наверное, стратегически в этом был какой-то серьезный замысел. Я почему-то вспомнил удивительное дело, если следовать логике дублей, я вспомнил, совсем недавно видел записи 76-го года чемпионата мира, когда команда Тирл выставила на гонку удивительные конструкции болид с двумя передними колесами. Всего шесть колес, большие задние, и рядышком два передних маленьких, причем они обе пары поворачивались одновременно. Смотреть на это было удивительно и интересно, что машина та была вполне конкурентоспособна. Но в этот раз дубль не случился, потому что одновременно на пит-стоп заехал и Фернандо Алонсо, и он вышел на второе место. Михаилу Шумахеру не было времени опередить его. И дальше гонка так и шла, до второго пит-стопа. Конечно, там много было других более локальных событий, но понятно, что это сражение было на первом месте. Сумеет ли Шумахер обойти Алонсо? Было ясно, что на втором пит-стопе Шумахер будет как можно дольше не заезжать в боксы, стремясь обогнать Алонсо. И он действительно так и поступил. Он долгое время лидировал, но затем он совершил, во-первых, одну ошибку и потерял несколько секунд, а затем, выехав из боксов со второго пит-стопа, он все-таки не догнал. Он немножко отстал от Алонсо. Ни в коем мере не умаляя значение первой победы в карьере Фелипе Массы, все же отметим, что главную задачу на этом этапе итальянская команда не выполнила. Теперь разрыв между Шумахером и Алонсо, между пилотами, которые сражаются за первое место в чемпионате мира, разрыв увеличился. Было ли это локальной неудачей Феррари, или же все-таки команда сможет мобилизоваться? Увидим. По крайней мере, сейчас ясно, что по объективным каким-то своим показателям Феррари, безусловно, сравнялась с Рено и ведет борьбу с французской командой вполне на равных. Я бы обратил внимание на еще одно дарование. Немецкий гонщик Себастьян Веттель, он установил новый рекорд Формулы-1, представьте, стал самым молодым пилотом за всю историю чемпионата. А ведь суперлицензию пилота он получил всего лишь в минувшую среду. Он получил место третьего пилота команды BMW. И в результате он показал не просто лучший результат по возрасту, а еще и первый день свободных заездов на Гран-при Турции показал абсолютно лучшее время. Возможно, это новая звезда Формулы-1.
Да. И я хочу отметить еще один второй рекорд, который он установил в тот же день. Ну, рекорд скорее комичный. Стюарды Гран-при Турции оштрафовали Феттеля за превышение скорости на питлейн и зарегистрировали это нарушение уже на 9-й секунде свободных заездов. Вот такой своеобразный был.
Молодой, рекорд. Горячий. Ну что ж, гонщик и должен быть таким.
Через две недели после Гран-при Италии, Алексей, я думаю, мы снова с вами будем обсуждать гонку и надеюсь, что она будет не менее интересной, чем сегодняшняя.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Власти США исключают, что причиной авиакатастрофы в штате Кентукки мог быть теракт. Пассажирский самолет упал на взлете из аэропорта города Лексингтон. На его борту было 50 человек. Уцелел только один из пилотов. Лидер Хизбаллах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Опознаны 86 жертв авиакатастрофы под Донецком. Тела погибших доставлены в Петербург и другие российские города. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном и президент Грузии Михаил Саакашвили посетили Южную Осетию. Маккейн встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Конгрессмен Том Лантос намерен просить президента США Джорджа Буша временно заморозить помощь Ливану. Лантос считает, что сначала Ливан должен надежно перекрыть границу с Сирией. В Багдаде жертвами терактов стали по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. Израильские военные задержали еще одного политического деятеля Хамаса, Махмуда Муслеха, члена палестинского парламента. Иран провел успешные испытания баллистической ракеты. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен еще как минимум на сутки. Старт состоится не ранее вторника. В Праге арестованы 26 участников антиизраильской демонстрации. На демонстрацию перед посольством Израиля собрались экстремисты правого толка. Власти Сербии возмущены нападением на сербов в Косово и требуют сурово наказать виновных. Власти пакистанского города Квета, где вспыхнули массовые волнения, ввели комендантский час и вызвали на подмогу войска. Тропический шторм Эрнесто, бушующий в Карибском море, перерос в ураган. К четвергу он приблизится к американскому побережью Мексиканского залива.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Наталья Федотова.
Значительная часть второй половины прессинга посвящена детям. Выход долгожданной книги «Обучение детей плаванию в раннем возрасте» стал поводом для приглашения к нам в студию авторов этого уникального произведения. Многократной чемпионки СССР и Европы в комплексном плавании Нины Петровой и замечательного детского тренера Владимира Баранова. В предыдущем выпуске прессинга вы слышали первую часть беседы с ними. А сейчас речь пойдет об их, увы, печальном опыте общения с администраторами.
Ну вот Митина, да, там, где мы занимаемся своими детьми, там вот открылся бассейн «Жемчужина». Вот уже 4 года, по-моему, да? На большой микрорайон всего один бассейн 25-метровый.
Ну, они монополисты, фактически.
Они монополисты. Они отбирают, кого хотят. Этого возьму, этого не возьму. Наших они, естественно, берут, потому что наши идут обученные. Они уже к 5 годам плывут всеми стилями. Вот на основании нашей методики. Все стили в 5 лет. В это время еще в бассейны не принимают детей. Наши уже плывут. Они участвуют в соревнованиях, в Олимпийском, на первенстве Москвы, на округе выступают. Уже с 5 лет. Все стили, это...
Ну, а что толку? Ну, берут, а потом через 2 года выгоняют. Вот. Потому что дальше никакого роста нет. Вот в чем дело-то. Вот, и самое главное, вот нигде не слышно разговоров о том, чтобы навести порядок именно внизу, чтобы была массовость, не на бумаге где-то там. Ведь посмотрите, даже в детских садах построены бассейны, но они же используются как плохо. Ведь вся система направлена на то, что дети не будут ходить плавать. Если у нас вот в саду 150 человек детей... Я одна тренер. Ну, разве я справлюсь? Смогу заниматься со 150 детьми? Конечно, нет, если они все будут ходить на занятия. Все рассчитано на то, что будет ходить там из них даже не половина, а треть, может быть. У меня долгое время не было помощника. Медсестра должна помогать. Значит, я должна сама их привести, раздеть, одеть им шапки там, помыть в душе, вывести на бортик, позаниматься с ними, потом привести в душ, сполоснуть, вытереть головы, все протереть, одеть их, помочь, высушить.
Тренер высшей квалификации, да. Он занимается.
Поэтому вот вся система, понимаете, вот она построена на то, что только на бумаге все пишется. А на самом деле совершенно другое все.
Потом, значит, если взять, вот я не договорил, бассейн вот этот Митина, там есть 25, да? А есть бассейн 16/8. Это довольно-таки приличный бассейн 16/8. Мы работаем 7/3, лягушатник. Там 16/8. Если бы у нас был такой бассейн, мы могли бы отказаться даже от 25-метрового, работать и готовить на большие соревнования там ребят своих. А у них этот бассейн 16/8. Они платные группы организовали. После 2-летнего посещения этих платных групп в этом бассейне к нам приходят ребята, которые ничего не умеют. Наш 7/3. Все. И мы после 2-летнего там, что они там делали, мы не знаем, мы их начинаем учить. Они потеряли 2 года и уйму денег.
Но самое главное, что никто не гарантирует. Ты можешь платить, но результат никто не гарантирует.
Многократная чемпионка СССР и Европы в комплексном плавании Нина Петрова и прекрасный детский тренер Владимир Баранов наверняка еще не раз побывают у нас в гостях. Так что о ситуации с детским плаванием в России мы будем знать все, что называется, из первых уст.
В воскресенье на Красной площади в Москве завершился 11-й уже велопробег, организованный благотворительным фондом «Downside Up». Основные итоги нелегкого состязания – победа команды из компании Western Union и очередные $120 000, собранные в помощь детям с синдромом Дауна. Директор по коммуникациям компании PPE одного из участников пробега Анна Ганеева поясняет, почему средства для благотворительности поступают преимущественно от зарубежных компаний.
К К сожалению, в России вот на сегодняшний день в широких массах бизнес-сообщества нет того уровня понимания своей ответственности перед обществом, как это уже, в общем-то, устоялось и как это существует сейчас на Западе. И, собственно, это объясняет, наверное, то, что список компаний, участвующих в велотробеге, состоит сплошь из западных компаний. Трудно сказать, в чем причина. Может быть, одна из причин – это то, что фонды, которые существуют сегодня в России, далеко не все прозрачны, и далеко не всегда компания, перечислившая деньги, уверена, что эти деньги пойдут на действительно дело благое. Могу привести пример из нашей практики. Этой весной было прооперировано трое детей в центре кардиологическом Лео Бакерии. Изначально к нам обратился один из фондов и предложил нам поучаствовать в этой инициативе. Мы подумали, а зачем мы будем это делать через фонд? Мы решили напрямую, собственно, помочь этим детям, именно тем детям, которые были заявлены. Мы связались напрямую с центром Лео Бакери, и эти операции были проведены. Они очень дорогостоящие. Действительно, на сегодняшний момент огромная потребность существует в России, и очень много неимущих людей. Мы все это прекрасно знаем, а проблемы, так сказать, они падают на всех без разбора, есть у вас возможность их решить или нет. Вот, это одна из причин, то, что, к сожалению, вот фонды, которые помогают, непрозрачны, и не всегда компании доверяют. Другой вопрос то, что, может быть, люди просто не привыкли задумываться о том, насколько это важно. Люди делают бизнес, люди добиваются успехов, люди достигают своих бизнес-целей, но забывают, наверное, извините за высокое слово, о вечном. Очень часто получается так, что человек потратил свои усилия на достижение каких-то вот материальных результатов, да, но о душе, в общем-то, надо тоже не забывать, и это должно быть не для того, чтобы всем показать, что я вот такой красивый, а для того, чтобы что-то сделать хорошее в своей жизни. Тоже часто приходится наблюдать, что компания сделала что-то, небольшую вещь, и потом трубит об этом по всем каналам, во всех медиа и так далее. В данном случае, опять же, в России нет вот той меры ответственности, социальной ответственности, как хотелось бы видеть. То есть компания должна разработать программу, по которой она будет идти и сознательно какие-то для себя устанавливать цели. Мне кажется, сейчас вот не существует еще достаточной культуры понимания этой проблемы в обществе в целом. По-хорошему, все это должно прививаться, ну, не с пеленок, но с достаточно раннего возраста, чтобы это было органично, чтобы человек, естественно, себя чувствовал, выполняя те или иные вещи. Потому что сейчас я могу легко представить, что молодые люди могут и стесняться того, что вот он пойдет куда-то что-то непонятное делать в каком-то госпитале или в каком-то фонде, да какие-то дауны, что это такое. Это не модно, это не круто, да, можно и так сказать. То есть это очень серьезный вопрос, который касается культурных ценностей и человеческих ценностей. Хочется пожелать фонду Downside Up успехов на нелегком пути, потому что у нас в России действительно это очень нелегко доказать всем, насколько это важно, и что это действительно серьезное дело, которое заслуживает большого внимания. Пока ситуация не самая позитивная, но все-таки она начинает меняться к лучшему, что уже хорошо. А наша компания со своей стороны поддерживает все инициативы на будущее.
К пожеланиям директора по коммуникациям компании PPE Анны Ганеевой в адрес фонда Downside Up наверняка присоединится любой здравомыслящий человек. О том же, как этот фонд был создан англичанином Джереми Барнсом, рассказывает директор Downside Up по связям с общественностью Елена Любовина.
К сожалению, это не российская инициатива, это английская инициатива. Произошло это следующим образом. В семье одного известного банкира, который 10 лет назад работал в Москве, родилась племянница с синдромом Дауна. За рубежом происходит следующее. Детишки с подобными отклонениями сразу вводятся в программу ранней помощи. И на уровне государства специалисты уже опекают эту семью. Педагоги, дефектологи, психологи оказывают помощь семье от рождения и курирует семью дальше. Когда он обратился с таким вопросом к российским гражданам, что же происходит с детьми с синдромом Дауна в России, оказалось, что ничего. И 10 лет назад от 95% детей в роддомах отказывались родители. Будучи человеком неравнодушным, Джереми решил возглавить и создать фонд, который бы занимался детьми с синдромом Дауна. В Англии создан был фонд, собирались деньги, и потом в 1997 году на базе фонда был создан уже российский центр, в котором российские преподаватели оказывают по сегодняшний день помощь детишкам с синдромом Дауна, живущим на территории России, стран СНГ. И на сегодняшний день получается так, что мы выполняем функцию государства. В свою очередь, очень хотим, чтобы государственные структуры обратили внимание на нашу инициативу, и сейчас есть очень много у нас положительных результатов, и роддома идут на то, чтобы информацию о синдроме Дауна распространять внутри. И государственные структуры реагируют, и велопробег является, опять же, эффективным примером взаимодействия НКО, некоммерческого сектора, бизнес-сообщества и государственной власти, потому что правительство Москвы в лице Комитета общественных связей оказывает поддержку финансовую этого мероприятия также.
Ну что же, со слов Анны Ганеевой, директора по коммуникациям компании PPE, и Елены Любовиной, директора по связям с общественностью благотворительного фонда Downside Up, можем мы сделать два огорчительных вывода. Во-первых, не существует государственной программы помощи детям с синдромом Дауна. Государство вообще свое участие очень сильно ограничивает, как и российские компании, ибо благотворительность в основном делается усилиями компаний зарубежных. Несложно понять, что у российских компаний, как и у российского правительства, есть, видимо, другие задачи. Безумные деньги намерены потратить, например, на организацию гипотетической Олимпиады в Сочи 2014 года. И здесь уже, как говорится, карты в руки нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Воскиричану, который, как всегда, вооружился цифрами. Ну что же, Роберт, вот по сравнению с тем, что мы слышали только что о благотворительности, масштабы планируемых затрат на Олимпиаду просто поражают.
Да, действительно, это, мягко говоря, несопоставимые величины. Если говорить о ситуации с детьми, с больными детьми, то, конечно же, вне связи даже с Олимпиадой, а просто сама по себе эта проблема настолько важна с общечеловеческой точки зрения, что, в общем-то, в условиях сегодняшних, имею в виду экономические реалии сегодняшнего дня, вполне можно было бы эти вопросы решить. И мне все это, честно говоря, напоминает, как раньше говорили, наследие проклятого прошлого. Это отрыжка коммунистических времен, когда ради престижных или псевдопрестижных проектов тратились миллиарды и миллиарды рублей, долларов, чего угодно, а на то, чтобы решить наиболее насущные проблемы, как правило, все это делалось по остаточному принципу. Теперь непосредственно к Олимпиаде, как правильно вы сказали, гипотетической Олимпиаде в Сочи, потому что соперники у Сочи, Зальцбург и корейский город Хунчон, очень сильны, и, в общем-то, весьма велика вероятность того, что Олимпиада в Сочи в 2014 году, зимняя Олимпиада, не состоится. А цифры такие. Примерно 12 миллиардов долларов будет выделено из всех источников. Или, если быть совсем точным, 11,8 миллиарда долларов. Сразу оговорю, что все цифры я почерпнул из публикации в газете «Ведомости». Причем эти цифры были утверждены правительством России. Есть такой документ, федеральная целевая программа, посвященный только вот Сочинской Олимпиаде. Из этих 12 миллиардов федеральный бюджет примерно 60-65% обеспечит. Примерно 9 миллиардов рублей обеспечит Краснодарский край, остальное из частных или внебюджетных источников. Это в том случае, если Олимпиада состоится, то и Сочи будет избран столицей зимней Олимпиады 2014. Если же этого не случится, финансирование будет урезано примерно на 60%, но все равно цифры впечатляют. Общий объем финансирования составит около 123 миллиардов рублей, из которых 56,8 миллиарда рублей придут из федерального бюджета, то есть 2 миллиарда долларов придет из федерального бюджета, даже в том случае, если Олимпиада в Сочи не состоится в 2014 году. О чем это говорит? Что по большому счету этот проект не столько олимпийский, сколько инфраструктурный. И в любом случае, будет Олимпиада или нет, решение политическое, я бы сказал, принято о том, что климатическому и горнолыжному курорту в районе Большого Сочи быть, и никто не собирается считаться с затратами, и все это будет построено. Ибо непосредственно на спортивные объекты заложено 1 миллиард 100 миллионов долларов из этих 12 миллиардов.
Десятая часть.
Совершенно верно. Причем какие спортивные объекты? Помимо Олимпийской деревни, там, биатлонного стадиона, ну и всяких других, там, бобслейной трассы и прочего, и прочего, туда входит капитальная реконструкция центрального сочинского стадиона, на том, у которого печально знаменитая сочинская жемчужина лет 5 назад еще играла в первом дивизионе, а до этого еще какой-то год или два в высшем дивизионе российского футбола. Стадион в центре города очень удачно расположен, но, конечно же, не отвечает никаким нормам, даже самым либеральным. И из этого, в общем-то, захудалого и даже стадионом трудно его назвать, собирается сделать 40-тысячник класса люкс. где собирается провести церемонию открытия и закрытия гипотетической Олимпиады. Ну, понимаете, мы смеемся гипотетически. Естественно, что стадион-то будет работать. Наверняка и Российский футбольный союз заинтересуется этим стадионом. Можно будет проводить зимой там матчи и прочее. То есть проект, как вы правильно выразились, достаточно затратный и, как бы это помягче выразиться, основан на своеобразно понятых интересах государственного престижа. Но вместе с тем, как и очень многое в нашей стране, вот эти вот безумные траты из государственного бюджета в конечном итоге какую-то пользу, видимо, принесут в виде инфраструктуры. В частности, например, будут построены 15 спортивных объектов, реконструированы ГРЭС, мини-ТЭЦ, построены дороги на Красную и так далее. То есть то, что не делалось десятилетиями в условиях бывшего Советского Союза и уже 15 лет, новая Россия существует, решили построить за там, 5-6 лет путем массированного вливания нефтедолларов, если называть вещи своими именами. Ну и очень интересная подробность, прогнозируется увеличение потока туристов с 2 до 7 миллионов человек в случае, если будет Олимпиада. Или до 4,5 миллионов человек, если Олимпиады не будет.
Понятно, Роберт, это же все общие места. Всем и так известно, что Олимпиада важна не только сама по себе, но и тем, что оставляет после себя много всего хорошего для этой страны. Заявка на Олимпиаду, что оставляет, мы уже знаем. Не первый раз российский город претендует на Олимпиаду. Питер претендовал, Москва претендовала. Что, какие-то следы этого есть или нет?
Ну, что, в случае с Питером вообще трудно отследить, что осталось, потому что это была такая, по-моему, довольно-таки бумажная заявка. Вынужден признаться, к моему стыду, ну, никаких следов не осталось. Да, была заявка, я помню, было бурное обсуждение в прессе, но чтобы что-то там построили или, по крайней мере, даже декларировали, что будут строить, такого нет. Что касается Московской Олимпиады, мы очень много обсуждали все эти маниловщину со шлюзами, помните? В этом смысле следы остались, так сказать, анекдоты. Этот стадион ЦСКА в районе Алтуфьевского шоссе, я беседовал с некоторыми людьми из руководства ЦСКА, они делают круглые глаза, говорят, у нас и мыслей таких не было вообще там что-либо строить. И, конечно же, солировал в день определения столицы Олимпиады 2012 года, солировал господин Губерниев, который, так сказать, бравым тоном сообщал, что еще ничего...
Обманывал, в общем, да, всех миллион бравым людей. Тоном,
осталось.
Да.
Что касается Сочи, вот тут я уже говорю серьезно. И всегда говорил, потому что это не первый раз, когда мы обращаемся к проблеме Сочи. Заявка очень серьезная, политическая поддержка мощная, а этот момент учитывается Международным олимпийским комитетом. Вполне реально, шансы примерно равны. И с точки зрения той, что даже если не будет Сочи Олимпиады, все это будет построено, я нисколько не сомневаюсь. Тем более, если Сочи будет избран столицей Олимпиады, тем более все будет очень хорошо и быстро построено. Потому что, еще раз подчеркиваю, это политический проект, политика спортивный, я бы сказал, проект, который имеет поддержку на самом высоком уровне.
Ну, деньги, Роберт, деньги, но это же такие затраты, что там сравнивать с благотворительностью? Не надо сравнивать ни с какой благотворительностью или социальными проектами. Но если мы сравним с историей Олимпиад, так ни одна страна, по-моему, таких денег не затрачивала.
Только один пример приведу, причем самый ближний, не будем уже далеко совсем уходить. Олимпиада в Афинах, которая стала притчей во языцах с точки зрения мотовства, затрат неоправданных, и все это в последнюю минуту строилось, всем это известно, они потратили примерно 10-11 миллиардов долларов. Ну вот и считайте, значит, зимняя Олимпиада в Сочи, ежели состоится, переплюнет летнюю Олимпиаду в Афинах, вот.
Ну, значит, будет установлен в России очередной рекорд, а тем временем на благотворительность будут давать деньги иностранные компании. Вот к такому выводу мы с профессором Робертом Воскиричаном можем прийти по итогам этой нашей короткой беседы.
Тому, как будут транслироваться в России матчи Лиги чемпионов, посвятил свое телеобозрение Аркадий Ратнер.
Сначала приведу фрагмент интервью, который дал газете «Советский спорт» президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Задающий ему вопросы, сожалеет, что игры «Спартака» и «ЦСКА» в Лиге чемпионов смогут увидеть только зрители канала «Спорт» и абоненты НТВ+. Не самая обширная аудитория, прямо скажем, обращается он к собеседнику. Тот отвечает, цитирую: «Знаете, если президент РФС еще и этим начнет заниматься», и продолжает, «попытаемся как-нибудь разрешить ситуацию, но вообще-то правами на трансляции клубы распоряжаются самостоятельно, нашего мнения не спрашивают». Прямо скажем, здесь президент РФС откровенно прокололся. Во-первых, доложу уважаемому Виталию Леонтьевичу, что клубы к правам на трансляции игр Лиги чемпионов никакого отношения не имеют. Их покупают телекомпании, причем делают это заблаговременно. Так всегда было с 1992 года, когда их сначала купила Останкино, затем ОРТ, затем НТВ и вот теперь НТВ+. Причем покупатель может сублицензировать часть прав другой компании. Так было в прошлом сезоне. Один матч в каждом туре показывал основной канал НТВ. Так будет и в этом. По одной игре во вторник и в среду можно будет увидеть на канале «Спорт». Удивительно, что наипростейшее из правил футбольного маркетинга прошло мимо Виталия Мутко. Вдумайтесь, как вообще большинство клубов, еще не попавших в групповой турнир Лиги чемпионов, может вести с кем-то переговоры о правах на трансляции этого турнира? Второе замечание к ответу президента. Разве не он сам, придя к власти, гордо рапортовал общественности, что вопросы трансляции, теперь я уже веду разговор о российском чемпионате, новое руководство РФС мгновенно решило. В кратчайший срок перещеголял Мутко Вячеслава Колоскова. Тот ведь несколько лет никак не мог вопрос телетрансляции сдвинуть с мертвой точки. А тут сразу появилась компания «Фитком Медиа», которая от имени всех клубов участников чемпионата действительно многого добилась. Один матч в неделю показывает Первый канал, еще несколько – канал «Спорт». А сейчас еще все, без исключения игр высшей лиги, показывает и платный спутниковый канал НТВ+, «Наш футбол». Насколько я знаю, эта договоренность достигнута уже без участия «Фитком Медиа», канувшей в лету. Но опять все проводилось централизованно. Клубы продажей прав на свои матчи не занимались. Так что приведенный мной ответ Мутко о самостоятельных отношениях клубов и телевидения абсолютно непрофессионален. Его ответы, непосредственно связанные с делами футбольными, оценивать я не буду, хотя ради объективности скажу, что некоторые достижения нового руководства господин Мутко отмечает вполне заслуженно. Но незнание основополагающих положений, связанных с Лигой чемпионов, чести ему не делает. Много раз рассказывал слушателям, существует многостраничный том, где все, что связано с этим турниром, подробно описано. Требования к клубам, к телевидению, к стадионам, к проведению предматчевых тренировок, интервью в перерыве и после игры, правила послематчевой пресс-конференции и поведение футболистов в микс-зоне. Думаю, подробно ознакомиться с этим документом и президенту, и членам его команды было бы очень полезно. В заключение напомню, что Лигу чемпионов в сезоне 2006-2007 годов в полном объеме будет показывать НТВ+, его аудитория порядка 400 тысяч человек. По одному матчу во вторник и в среду, как я уже сказал, вы увидите на канале «Спорт», его зона охвата примерно 60% территории страны. Двум общедоступным государственным каналам с наибольшей зрительской аудиторией до этого турнира по-прежнему нет дела. Таким образом, во вторник канал «Спорт» будет транслировать игру одной российской команды, а в среду другой. Встречи же, где будут противостоять друг другу лучшие клубы Европы, к примеру, Челси и Барселона в группе А, смогут увидеть 400 тысяч владельцев спутниковых антенн, но в лучшем случае еще от силы 1-1,5 миллиона человек по всей стране, оказавшиеся в барах или кафе, куда заведены каналы НТВ+. Убежден. Задача расширить аудиторию, которая могла бы увидеть футбол высшего уровня, в обязанности руководителя Российского футбольного союза все-таки входит.
Интересно, прислушается ли к тому, что рассказал Аркадий Ратнер, президент РФС Виталий Мутко? У меня это вызывает большие сомнения, ибо не такая уж это сложная материя, чтобы до сих пор с ней не разобраться и ждать, пока тебе со стороны прояснят ситуацию. Программа же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. В Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в субботу прошли два четвертьфинальных матча женского молодежного чемпионата мира. Россиянки с крупным счетом 0-4 уступили соперницам из команды Китая. Сборная Бразилии обыграла команду Нигерии 2-1.
В воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» сборная КНДР взяла верх над командой Франции 2-1. Последний участник полуфиналов определяется во встрече Германия-США.
Баскетбол. В Японии на чемпионате мира среди мужских команд в воскресенье были сыграны оставшиеся матчи 1/8 финала. Сборная Германии с трудом обыграла команду Нигерии 78-77. Американцы разгромили австралийцев 113-73. Французы взяли верх над соперниками из Анголы 68-62. Греция выиграла у Китая 95-64.
А днем раньше в четвертьфинал вышли сборные Аргентины, Турции, Испании и Литвы. 29 августа состоятся первые четвертьфинальные матчи Аргентина-Турция и Испания-Литва. А на следующий день сыграют США с Германией и Греция с Францией.
Академической гребли. В Англии на канале Виттоне прошел 35-й чемпионат мира, в ходе которого были разыграны 23 комплекта наград. По 3 золотые медали у команд Германии, Австралии и Китая. Кроме того, немцы завоевали 7 серебряных, австралийцы – 1 серебряную и 2 бронзовые, китайцы – 1 серебряную.
На счету сборной России 1 золотая медаль, завоеванная женской парной четверкой. Всего на пьедестал почета поднимались представители 23 стран, а чемпионами стали спортсмены 15 государств.
Теннис. Россиянин Николай Давыденко стал победителем теннисного турнира в Нью-Хейвене, США. В финале он взял верх над аргентинцем Августином Кальери 6-4, 6-3. Это третья победа Николая в сезоне и 8-я в его профессиональной карьере.
В женской части этих соревнований в финале встретились бельгийка Жустина Ненарден и американка Линдси Дэвенпорт. Во втором сете при счете 0-6-0-1 Дэвенпорт отказалась от продолжения борьбы из-за травмы плеча. Бельгийская теннисистка завоевала 25-й титул.
Еще один женский турнир также прошел в США, Форест Хиллз. Его выиграла американка Меган Шонесси, одолевшая в финале Анну Смашнову из Израиля 1-6, 6-0, 6-4.
Вы слушали 586-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Наталья Федотова и Валерий Винокуров.
Сергея Довлатова любят, не различая, где герой, где автор. Тем более, что центрального персонажа его книг почти всегда зовут Сергей Довлатов. В чем секрет любви к писателю и его герою? Программа, посвященная 65-летию со дня рождения Сергея Довлатова, выходит в эфир в понедельник 28 августа 21 час по московскому времени и повторяется во вторник в 14 часов.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.